Михаил Васильевич Отрадин. Тема лекции. Пьеса Александра Николаевича Островского «Беспреданница». Этой пьесой начинается новый сорт моих произведений, так писал Островский в одном из писем по поводу «Беспреданницы». Новаторский характер этой драмы не был по-настоящему понят современниками драматурга. «Беспреданница» была воспринята как еще одна бытовая драма Островского. За социально-бытовое понимание пьесы ориентировало, казалось бы, название ее. Была в свое время бедная невеста, теперь беспреданница. Не поняв жанровой природы этой психологической драмы, не раскрыть основы драматизма пьесы. Драматизма, который обусловлен не только и не столько внешними условиями жизни героев, сколько психологически сложными, противоречивыми характерами этих героев. Время действия пьесы обозначено у Островского как «настоящие дни», то есть конец 1870-х годов. Пьеса была впервые опубликована в 1879-м. Это было время, когда наступило, как говорит один из героев пьесы, торжество буржуазии. Переход к новым формам жизни осуществлялся быстро, даже стремительно. Герои-беспреданницы остро чувствуют этот временной перепад. Наступает другая жизнь. «Не то время», — говорит молодой купец Вожеватов. «Прежде женихов-то много было. Так и на беспреданниц хватало. А теперь сколько приданок, столько и женихов». Этот переход к новой жизни резко проявился в выработке и утверждении новой системы нравственных ценностей, что прежде всего и интересовало драматурга. Все события пьесы занимают около 12 часов. Начинаются в полдень, а заканчиваются ночью. Эта временная концентрация действия не дань театральной условности, а психологически мотивированная черта сюжета. Герои находятся в таком состоянии, когда такой стремительный ход действия оправдан и принимается как неизбежный, единственно возможный. Говоря о времени действия, можно добавить, что события первого и четвертого актов разворачиваются в такие часы, когда на площадке перед кофейной малолюдно. В первом акте это полуденные часы после воскресной обеденной службы, когда жители города в соответствии с обычаем спят. На бульваре гуляют только, так сказать, чистая публика, то есть люди, в том числе и купцы, живущие уже не по старине, как сказано. А в четвертом акте это ночь, когда здесь можно встретить лишь тех, кто, так сказать, загулял, да цыган из хора. Этот воскресный день — канун семейного праздника в доме Агудаловых, дня рождения Ларисы. Герои-беспреданницы живут в вымышленном автором приволжском городе Брехимове. Город с таким названием был на Волге в средние века. На берегу Волги — это не просто обозначение места действия, бытовая подробность, а особый, смыслово нагруженный мотив, о чем еще будет сказано. В экспозиции Островский использует привычный для него прием о нравах города, о некоторых героях пьесы. Мы узнаем из разговора слуг, точнее, содержателя кофейной Гавриила и его слуги Ивана. Слова этих героев о гуляющем в одиночестве богаче Кнурове, идущем с реки молодом разговорчивом купце Вожеватове, актуализируют, делают более значимым смысловой заряд, который заложен в фамилиях этих персонажей. Кнур — значит боров, кабан. По некоторым источникам — старый кабан, который держится в стороне от стада. А Вожеватый — значит обходительный, приветливый. Более существенная часть экспозиции — разговор Кнурова и Вожеватого, к которому потом присоединяются Агудалова и Карандышев. В этой сцене автор дает ремарку, которую трудно реализовать в спектакле. Кнуров вынимает из кармана французскую газету и читает. Эта крупная кинематографическая деталь легко воспринимается читателем пьесы. Что касается спектакля, то это уже задача для актера и режиссера. Передать своими средствами прямую об этом речь не идет. Смысл ремарки. Не менее важна и другая ремарка, касающаяся Кнурова. Молча, не вставая с места, подает руку Агудаловой. Так может себя вести Агудалова, обедневшая, но дворянка, только очень богатый, очень влиятельный в брехимовском мире человек. Итак, читает французскую газету, а с дамой здоровается, не вставая. Это первые, но очень важные штрихи в обрисовке Кнурова. Его собеседник — молодой купец Вожеватов, представитель богатой торговой фамилии, по одежде — европеец. как и Кнуров, он собрался на выставку в Париж. Но на основании этого нельзя считать, что традиция брехимовского мира для него ничего не значит. Чтоб люди чего дурного не сказали, он пьет в полдень шампанское из чайных чашек. Божеватов приятель Ларисы с детства, росли вместе. Она его называет запросто Васей. Но рассказ Божеватова об обидах и унижениях, пережитых Ларисой, идет с повторяющейся ремаркой. Смеется. Божеватову не больно за нее. Как он скажет в четвертом акте, наше дело сторона. Из разговора Кнурова и Божеватова мы узнаем, как много в истории отношений Ларисы и Парата уже произошло. Паратов год назад женихов всех отбил, Лариса его полюбила, наглядеться на него не могла, как сказано. А он исчез вдруг, и неизвестно куда. Лариса чуть не умерла с горя. Вот теперь Лариса согласилась выйти замуж за бедного чиновника Карандышева, которого в доме Агудалова, как жениха, на крайний случай придерживали, слегка приглашивали. Карандышев, став женихом первой красавицы города, очень возгордился, стал зачем-то носить очки, завел себе экипаж. Как говорит Вожеватов, все винты, все гайки дребезжат на разные голоса. Везде заявляет «я хочу», «я желаю». Вчера никто, сегодня на виду всего Брехимова. Кто его знал, кто на него обращал внимание, скажет Кнуров о Карандышеве. А теперь весь город заговорит про него. Он влезет в лучшее общество. И в самом имени этого героя есть неожиданное оксюморонное сочетание. Юлий, как у Цезаря, но Карандышев, карандаш, коротышка, недоросток. Паратов, как сказано в перечне действующих лиц, блестящий барин из суда хозяев. Оказывается, вот-вот он явится в Брехимов, он продает Вожеватовым свой пароход, ласточку. Героиня пьесы и этот пароход носит птичьи имена. Лариса по-гречески «белая чайка». В первом же разговоре Вожеватова и Кнурова зазвучал мотив, который пройдет через всю пьесу. «Хорошо тому, у кого денег много. Всякому товару цена есть». Кнуров и Вожеватов говорят о том, что хорошо бы с такой барышней, с Ларисой, в Париж прокатиться на выставку, и что эта поездка не дешевле ласточки обошлась бы. В этой фразе героиня и проданный Паратовым пароход уже впрямую соединены. Мотив продается, покупается, входит в сюжетные линии всех главных героев-бесприданниц. Главное, что мы узнаем из диалога Кнурова-Вожеватова, Ларисе, она простовата, не глупа, а простовата. Хитрости нет, как сказано. Ни с того, ни с сего и скажет, чего не надо, то есть правду. Завязка в «Бесприданнице» многоступенчатая. Начало ее трудно вычленить. Она относится к событиям, которые случились еще до начала действия драмы. Конфликт подготовлен самой жизнью, а роль драматурга как бы в том, чтобы запечатлеть наиболее напряженный отрезок в его развитии. Кнуров и Вожеватов, говоря о Карандышеве, приходят к выводу, что ему, как пьяному русскому мужику, который любит поломаться, за что бывает бит, тоже не миновать битья. Никаких конкретных действий против Кнурова еще и речи нет, но напряженная нота, предвещающее столкновение в пьесе, уже прозвучало. Битье, так сказать, Карандышева состоялось бы, очевидно, без Паратова. Но его приезд все ускорил. Желание поставить зазнавшегося жениха на место зарождается в каждом из его соперников, в этом они союзники. Напряжение в действии возникает с первой же фразы Карандышева. Он говорит с вызовом, что за странная фантазия пить чай в это время. Удивляюсь. Хотя повод для конфликта ничтожен. Карандышев не знает, что они пьют на самом деле шампанское. Но он говорит, это сильный мир Брехимовского, важен сам вызов. Чтобы понять, почему жених Ларисы так себя ведет, надо вспомнить, что и с ним в этой истории тоже многое уже случилось. 3 года я терпел унижение, скажет он Ларисы во втором акте. 3 года я сносил насмешки прямо в лицо от ваших знакомых. Теперь он хочет повеличаться, как он говорит. Надо же и мне, в свою очередь, посмеяться над ними. В основе его желания увеличаться чувство униженного человека. Он не просто хочет отомстить. Он отчаянно хочет, чтобы они его за своего равного им признали.
И в достижении этой цели для Карандышева, такого еще не очнувшегося под влиянием унижения и боли, согласие Ларисы выйти за него замуж, сама Лариса — лишь средство. Пусть у них, Кнуровых, Выживатовых, тысячи, десятки, сотни тысяч, а у него, Карандышева, свой капитал. Лариса. Карандышев — человек с амбицией. По отношению к нему можно употребить выражение «маленький человек». Но на этом обобщенно-типовом уровне характер в пьесе Островского, как и у Достоевского, скажем, уже не прочитывается. Слишком много в этом маленьком человеке противоречивых, несводимых жесткой социальной характеристики черт. Перефразируя Гоголя, можно сказать, что Островского интересует Карандышев как участник истории, в которой замешалось дело любви, поэтому не социально-типовые, а индивидуальные, психологические черты этого характера должны проявиться в движении сюжета. Во время разговора Карандышева с Кнуровым и Выживатовым Лариса присутствует на сцене, но не участвует в беседе. Она сидит у ограды и смотрит в бинокль за Волгу. Согласно ремарке, за Волгой видны леса, поле и прочее. То есть целый мир, который кажется Ларисе желанным, счастливым, потому что там можно обрести покой, уйти от страданий, от унижений. В бинокль она видит тот берег Волги крупно, она как бы уже там, где покой и тишина. Когда Лариса говорит о том береге, о тишине и покое, она говорит о своем восприятии, никого конкретно не цитирует. Но ее слова могут вызвать ассоциации с романтической поэзией, в частности со стихами Лермонтова, творчество которого мотив покоя, блаженного сна встречается часто. Желание Ларисы оказаться там, в лесу, в мире тишины и покоя, кажется другим людям смешным. А Гудалова говорит о ней «пастушка». Паратов иронически цитирует строчку из песни «Я в пустыне удаляюсь от прекрасных здешних мест». А Карандышев раздражен, это желание Ларисы кажется ему обидным, оскорбительным для него. От кого бежать? Или вы стыдитесь за меня, что ли? Стоя над обрывом, глядя и вдаль, за Волгу, и вниз, на камни мостовой, Лариса думает не только о желанном покое, но и о смерти. Ее тянет заглянуть за решетку, как бы испытать судьбу, посмотреть туда, где каждого ждет верная смерть. Смутное предчувствие волнует и пугает Ларису. «Вероятно, мы никогда не увидимся», — говорит она о Паратове. И в это время на Волге звучит выстрел. Лариса пугается, хотя она и не знает, что этот выстрел означает. Выстрел, которым встретили у пристани Паратова, окажется предвестием того гибельного для Ларисы выстрела, который прозвучит в финале пьесы. В этой тайной символике «Беспреданницы» исследователь Лакшин тонко подметил аналогию приемам, использованным появившимся в те же годы романе Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». «Гибель сторожа под колесами», «Смерть фру-фру». Существенный элемент завязки — диалог Ларисы и Карандышева в первом акте. Карандышев, пытаясь убедить Ларису, что он не хуже Паратова, натыкается на беспощадные, убийственные для его самолюбия слова. «С кем вы равняетесь? Если бы явился Сергей Сергеевич и был свободен, так довольно одного его взгляда». Отношения Ларисы и Карандышева сразу проявляются как взаимные претензии. Лариса ждет от жениха любви, сочувствия, а встречает упреки, что в доме был цыганский табор, что непростительная фамильярность называть Выживатого Васей. В первом же диалоге жених доводит Ларису до слез. Но ведь сама Лариса не только не любит Карандышева, она только еще хочет его полюбить, но и жалости, и сострадания к нему никакого не проявляет. Во втором их диалоге плакать приходится уже Карандышеву. «Пусть хоть посторонние думают, что вы любите меня, что выбор ваш свободен. Эта просьба естественна и понятна в устах мужчины, за которого героиня согласилась выйти замуж». Лариса она удивляет. «Зачем это?» — говорит она. Объяснение простое. Самолюбие Карандышева страдает. Лариса не хочет отличать жениховское самолюбие от себялюбия. Но дело не только в этом. Ее собственные страдания мешают ей услышать боль другого человека. Согласившись на компромисс, выйти замуж за нелюбимого, Лариса как бы и не предполагала, что это согласие потребует от нее и в дальнейшем каждодневных, казалось бы, мелких, но унизительных для нее компромиссов и уступок. В Ларисе можно увидеть человека, зависящего от обстоятельств, других людей, в частности, от матери. Но нельзя не заметить, что самое главное решение она принимает сама, ни с кем не советуясь. И в этом смысле она свободна, и вина, так сказать, за ее поступки на ней. Лариса согласилась выйти замуж за Карандышева, которого держали на всякий случай. Вдруг пригодится. То есть она поступила в соответствии с нормами брехимовского мира, изменив себе, своим представлением о любви. И как бы не желая замечать, что это касается другого человека, который вправе рассчитывать, если не на любовь, то на понимание и сострадание. Первый акт «Бесприданницы» на первый взгляд не содержит в себе никакого действия. Единственное событие, которое будет иметь прямое влияние на дальнейший ход сюжета, — приезд Паратова. Но если иметь в виду не внешнюю событийность, а внутренние действия, то в этом смысле этот акт очень важен. В нем намечены болевые точки пьесы, заявлены главные мотивы. Причем в этой пьесе многие мотивы разбиваются в двух планах — в высоком, прямом, и в комическом, сниженном. И это не просто забавы искусного драматурга. Такая, так сказать, двойная жизнь — существенная черта изображаемого мира. Так в «Бесприданнице», особенно в связи с Ларисой, очень напряженно звучит мотив встречи родственных душ. Он был утвержден романтиками и стал своего рода знаком романтической культуры, романтического мировоззрения. Мировоззрение, которое вызывает недоверие и насмешку у людей нового времени. Поэтому трезвый негациант Вожеватов так иронически формулирует смысл своей возникшей вдруг дружбы с Робинзоном. «Два тела, одна душа», на что Робинзон с присущей ему находчивостью отвечает: «И один карман». Робинзон предпочитает о дружбе Вожеватовых судить по их способности раскошеливаться. Робинзона в пьесе никто не называет по имени, хотя Паратов раскрыл его, так сказать, псевдоним. Даже в афише, в перечне действующих лиц, он представлен кличкой, которую придумал Паратов. Робинзон — провинциальный актер Аркадий Счастливцев, знакомый читателям и зрителям по пьесе «Островского лес». Комическое существование Робинзона в «Бесприданнице» внутренне соотнесено с трагедией Ларисы. Он тоже живет, так сказать, над бытом. Ему позволено говорить дерзости медичисам, то есть богатым меценатам, покровителям, и существовать за чужой счет. Это свобода шута. Но в отличие, скажем, от Карандышева, который часто оказывается по своей вине в смешном положении, не догадываясь об этом, Робинзон сам выбрал эту роль. Едва ступив на брехимовскую землю, Робинзон оказывается во власти нового покровителя, Вожеватого. Почему молодой купец буквально захлебывается от удивления и зависти, узнав, что Паратов завел себе для забавы наемного шута? «Это счастье, такое счастье! Вот находка-то золотая!» Как он сообщает Кнурову, любви в себе Вожеватов не замечает. Он не прочь за подходящую цену прокатиться с Ларисой в Париж. Но именно за подходящую. «Хоть молод, — говорит он, — а не зарвусь, лишнего не передам. Сознание Вожеватова не подразумевает срывов, и тем более катастроф». Из четырех мужчин, претендующих на внимание Ларисы, Вожеватов единственный, кто совершенно свободен от любовной страсти. Другая страсть живет в нем — страсть хозяина, владельца, приобретателя. Тезис Вожеватова, и об этом писал знаменитый Немирович Данченко: «Мне все удается, однако это неудача игрока». Он осторожен, коммерчески осторожен, он негациант с головы до ног. Вожеватову захотелось, как барину Паратову, завести своего шута, чтобы можно было позабавиться с ним, удивить игрушкой весь Брехимов. Конец первого акта — слова оперной арии, которую напевает Робинзон: «Да здравствует веселье, да здравствует услад». Робинзон чутко уловил настроение, которое становится доминирующим среди героев пьесы к концу акта. Почти все жаждут повеселиться. Карандышев собирается на званом обеде, которым сам затеял, потешить себя, покрасоваться перед побежденными соперниками. Паратов прощается со свободой, хочет повеселей провести последние дни. Вожеватов предлагает, как он говорит, сочинить прогулочку за Волгу. В этом их лихорадочном стремлении героев пьесы побыстрее развеселиться есть какой-то надрыв, что-то жутковатое. Начиная со второго акта, ведущая роль в развитии интриги принадлежит Паратову. Этот герой живет в пьесе в ореоле высоких романсовых ассоциаций и мотивов. Орел, смелый человек, идеал мужчины. Таким его видят цыгане, слуги, Агудалова, Вожеватов и, самое главное, Лариса. По поводу Паратова, который для нее идеал мужчины, она говорит: «Это мнение умрет со мной, но произойдет иначе. Мнение ее изменится, и это станет ее шагом к гибели». И сам Паратов хочет, чтобы его воспринимали как настоящего русского барина, широкую натуру, человека с живой душой. Не то что у механика на «Ласточке», о котором Паратов говорит: «Трус, иностранец, голландец, душа коротка, у них арифметика вместо души-то». По мнению Карандышева, а он, конечно, пристрастен, ревнует Ларису, смелость паратовская не настоящая, напускная. Нет, судя по всему, была и широта, и смелость настоящие, не напускные. Фальшивая смелость не покорила бы Ларису. Мог в горячую минуту и собой рискнуть, и любимой девушкой. Вроде бы тот же Паратов приехал в Брехимов. Мчался на «Ласточке» по Волге. Какой русский не любит быстрой езды? Чуть не погубил пароход. Ну, совсем как романтический герой из книжки, который загоняет лошадь, спеша, так сказать, к ней. Немного бравируя своей решительностью, Паратов говорит купцам: «Найду выгоду, так все продам». Сперва кажется, что речь идет о пароходах, баржах, так сказать, материальных ценностях. Но вскоре становится ясно, что теперешний Паратов способен продать действительно все. «Сокол» уже сам, так сказать, продался за 500 000. Для такого Паратова его любовь к Ларисе — угар, затмение ума. «Чуть не женился на Ларисе. Вот бы людей-то насмешил», — так он говорит. Цифры, расчет победили в душе Паратова. Теперь он, как Вожеватов, не взорвется, не передаст. Надо признать, что линия Паратова — одна из сложнейших для толкования в психологическом плане. Часто он руководствуется в своих поступках не тем, о чем говорит вслух. Его душевное движение трудно расшифровать. Узнав, что Лариса выходит замуж, Паратов спросил собеседников, за кого она выходит. Встретив Ларису, которую он обманул год назад, Паратов хочет узнать, долго ли она его ждала. Напряжение, с которым он ведет этот диалог, говорит о том, что ответ ее для него действительно очень важен. Дело не только в том, что признание Ларисы «конечно, люблю» тешит его самолюбие. Об этом он прямо говорит. Но он еще сопоставляет себе и Ларису. Он уже продался, а в ней тоже победил расчет, или нет? Об этом сопоставлении он не говорит, но это чувствуется в интонации, в котором проводит диалог. Это интонация не оправдывающегося, а обвиняющего человека. Как считает Паратов, любви равенства нет, и страдать всегда должно ей. «Не мной заведено», — говорит Паратов Ларисе. Поклонники Ларисы в трудные минуты жизни склонны освобождать себя от страдания, от необходимости проявить человечность, совершить поступок ссылкой на непреодолимые внешние силы. Жизнь загоняет их в рамки, подминает, нивелирует. Так Вожеватов не сможет, когда Лариса попросит его пожалеть ее, поплакать с ней, перешагнуть через, как он скажет, честное купеческое слово. Сказав, что в любви равенства нет, Паратов не изрек ничего оригинального. Тютчевская мысль о любви как поединке роковом К концу 70-х годов стало привычной, но то, что у Тютчева признается как горькая правда, одно из любящих сердец изноет, слово Тютчева, оно обречено на страдание. С чувством вины перед ней страдающий, то для Паратова удобная для него норма. Страдать суждено другим, а свою расчетливость, граничащую с цинизмом, Паратов охотно оправдывает в себе ссылками на внешние причины. Дескать, как говорят философы, жизнь коротка, и надо успеть ей насладиться. Правда, иногда за этой бравадой, за маской постоянно иронизирующего шикарного барина, можно мельком увидеть лицо потерявшееся, уже уставшего от роли сокола человека. После соглашения между Кнуровым и Агудаловой и ссоры Паратова с Карандышевым все узлы драматического действия оказываются завязанными, и она обретает стремительность и необратимость. Формально говоря, в споре с Карандышевым о бурлаках Паратов прав. Но дело в том, что она сознательно провоцирует этот спор и ссору. Обида за бурлаков — лишь повод. В репликах Паратова раздражение, желание сорвать на ком-то злость, моментально получить компенсацию за унижение, которое он только что пережил в разговоре с Ларисой. Она опять сказала правду, хотя благоразумнее было бы промолчать, уклониться от ответа. Слова Ларисы о Карандышеве, о его единственном важном достоинстве. «Он любит меня», прозвучали как упрек Паратову. Паратов хочет унизить Карандышева, который стремится повеличаться, остаться на высоте своего образа, которому он уже не соответствует. Вот, казалось бы, Паратов уступил просьбам. Просто, по-русски, простил соперника. Вспомнил у Алексея Константиновича Толстого. Коль простить, так всей душой. Но сокол, смелый мужчина, мстит расчетливо и мелочно, зная, что сам ничем не рискует. Концовка второго акта, слова Паратова о задуманной им мести Карандышеву, смысл которой пока не ясен ни собеседникам Паратова, ни зрителю. Тем самым этот мотив резко выделен. В самом начале третьего акта мы узнаем, что паратовская месть Карандышеву принесла страдания Ларисы. Поняв, что жениха гости спаивают, она говорит: «Ведь они меня терзают-то. Величание и жениха, любимого человека, оборачивается для Ларисы унижением». Предложив Карандышеву выпить на брудершафт, устроив, так сказать, братанье с поцелуями, Паратов вновь, на этот раз уже Ларисе, обещает оставить Карандышева в покое. О степени жестокости Паратова можно судить потому, что теперь, услышав романс Ларисы, испытав потрясение, вновь пережив это чудо, он не забывает довести месть до задуманного конца. Гости уходят, так и не выпив обещанный Карандышеву тост за него, как объясняет Паратов Пожеватову: «Так смешнее». Это слово отзовется потом в монологе Карандышева: «Да, я смешной человек». Центральный эпизод третьего акта — пение Ларисы. Она поет цыганский романс на слова знаменитой элегии Баратынского «Разуверение». Этот романс все время как бы звучит внутри Ларисы. Она напевает его, просит цыгана Илью настроить гитару под эту мелодию, еще не зная, что приехал Паратов, которому впрямую могли бы быть адресованы слова «Не искушай меня без нужды». Нельзя не обратить внимания на принципиальное несовпадение между тем состоянием души, которое выражено в элегии Баратынского, охлаждение, усталость души, неспособность возродиться, и теми чувствами, которые живут в поющей романс Ларисе. Можно предположить, что такое охлаждение, сомнение, разочарование после того, что сделал Паратов, были бы Ларисе естественны. Но простоватость, как сказано, странность, чудо героини в том, что в ней чувство не может угасать, гореть, полсилы, тлеть. Оно или есть, или его нет. И сейчас, когда приехал Паратов, когда она поет, это чувство такое же, как год назад, но не совпадая с героем элегии, конкретным проявлением чувства, она еще не пережила разочарования. Лариса совпадает с ним характером, высотой, строем чувства. Высокоромантическая поэзия и романсное, цыганское начало органично сочетаются в душе Ларисы. Главная ценность романсного мира — любовь. Любовь в нем, в романсе, пишет исследователь, понятие не бытовое, а бытийственное. Поэтому человек, который любви в себе не чувствует, как Вожеватов, который может отнестись к любви любимой женщине как к средству чего-то достигнуть, как Карандышев, не может стать избранником Ларисы по сердцу. Поэтому заранее обречена ее попытка полюбить своего жениха Карандышева. Естественным для Ларисы был бы мир, в котором главным стала бы ее любовь к нему, к ее избраннику, и его к ней. Такая любовь имеет безграничную власть над Ларисой. Да разве можно было его не послушать, так говорит она Карандышеву. Да разве можно быть в нем неуверенной? Это ее слова о Паратове. Поэтому, узнав, что приехал Паратов, она судорожно просит Карандышева увести его за Волгу. Она чувствует, что неугасшая, не ослабевшая любовь ее разрушит все планы. Для Ларисы Паратов любимый человек, родная душа, поэтому ему, принесшему ее столько страданий, она, отвечая на вопрос, любит ли она его, еще прямо говорит, конечно, да. Если такая любовь есть, всем остальным в жизни можно пренебречь. На голову романсовой возлюбленной, как и возлюбленного, могут сыпаться любые проклятия, однако банальной она быть не может. Паратов для Ларисы, что бы он ни сделал, человек исключительный. И он изо всех сил старается в ней это мнение себе поддержать. Слушая пение Ларисы, и Паратов, и Кнуров, и Вожеватов не просто испытывают наслаждение. Они как бы входят в ее мир, обретают способность оторваться от земли, от заботы мелочной, говоря словами Афанасия Фета. Почему так действует на людей голос Ларисы? Душа Ларисы причастна различным стихиям. Для нее близка и песня, инструментованная под народную. «Матушка, голубушка, солнышко мое» и высокая романтическая поэзия. Недаром в тяжелую минуту раздумья о Паратове ее сознание всплывает лермонтовская строка. И цыганский романс, высокая духовность культуры и народное начало, вечная женская душа и цыганская. Как известно, в различные годы актрисы играли Ларису, подчеркивая какое-то одно из этих качеств. А красота и притягательность силы этой героини в органическом соединении этих начал, начал, которые нельзя не вспомнить, если задуматься о проблеме женского национального характера. Голос Ларисы пробуждает что-то, освобождает, проясняет в слушающих ее людях, что-то забытое, задавленное. Но лучшее, что в них есть, — живую душу, схваченную, как говорит Гоголь, корой земности. Чувства этих людей можно прояснить и с помощью слова Блока. Ты как отзвук забытого гимна. В мире Островского, вспомним «Бедность не порок», «Горячее сердце», песней, в которой память народа, его представление о красоте, поверяется жизнь сегодняшних людей. Люди брехимовского мира слышат песню Ларисы, но власть песни, заключенной в ней красоты, над этим миром очень ограничена. Чудо длится лишь несколько минут. Между красотой, правдой, которую несет песня Ларисы, и брехимовским миром связь еще есть, но она уже катастрофически тонка. При всей камерности истории, которую наблюдали зрители, это могло наводить их на размышления об общем строе и смысле национальной жизни. Ведь судьбы многих героев пьесы, и Паратова, «Широкая душа, русский барин», и Карандышева, вспомним, что его сравнивают с пьяным русским мужиком, и Робинзона, талантлив, по крайней мере, не бездарен, подпел Ларисе и песню не испортил, а вот живет в роли наемного шута. Да и не только их свидетельствовали о нравственной деградации русского человека в брехимовском мире. Песенная правда, о которой напоминает Лариса своим слушателям, не отменяет ее вины как участницы жизненного конфликта. И как участница этого конфликта она оказывается перед сложной дилеммой. Или послушаться голоса любви, Паратов здесь, он зовет ее. И пойти навстречу любви, ведь любовь-то и есть высшая правда. Или остаться, потому что она невеста Карандышева. Надо подумать о дальнейшей жизни. Жизнь между Ларисой и Паратовым, явление 12-е, примечательна, по крайней мере, в двух отношениях. Кнуров и Вожеватов считают, что тут без обмана, а то как бы она поверила человеку, который уже раз обманул ее, тут без обмана не обошлось, так сказать. Но обмана в том смысле, как думают эти герои, в разговоре Паратова с Ларисой не было, как не было формально обмана в разговоре Вожеватова и Робинзона о Париже. Вожеватов произносил слово «Париж», имея в виду название трактира. Робинзон решил, что его приглашают в столицу Франции. Лариса тоже слышит в словах Паратова, так сказать, свое, что соответствует ее настроению, ее чувству. Паратов знает, что и как надо сказать, чтобы она поверила и сделала так, как он хочет. Он знает язык ее души. «Любовь выше всего. Бог с ним, с состоянием», — произносит он. «Любовь может спасти его». Опять же его слова. «Еще несколько таких минут. Никакая сила не вырвет вас у меня». И, может быть, сильнее всего на нее действуют слова. «Сейчас или никогда». Услышав их, Лариса говорит: «Едемте». «Сейчас или никогда» — это для Ларисы те речи, которые, как сказано у Лермонтова, которым без волнения внимать невозможно. В словах Паратова Лариса услышала свое, то есть, что ей хотелось услышать. В четвертом акте она объяснит Паратову, как она воспринимала его слова. «Явились вы и говорите: брось все, я твой». Согласие Ларисы удивляет самого Паратова. «Как? Вы решаетесь ехать за Волгу?» Удивление Паратова вызвано тем, что он-то знает, в отличие от Ларисы знает. Ему уже не забыть о расчетах. Ларисина любовь — только слабость, средство, хоть на время избавиться от смертельной тоски, которая бежит за ним, не отставая от летящей по Волге ласточки. Судьбой Ларисы для него уже не станет. Кнуров о нем скажет: как не смел, а миллионную невесту на Ларису Дмитриевну не променяет. Паратов понимает, каким скандалом обернется бегство невесты из дома жениха на ночную прогулку за Волгу. Но в том-то и дело, что для Ларисы с этой минуты как бы нет сомнений, связанных с ее женихом. Лариса уже решила, что к нему не вернется. Матери она говорит: или тебе радоваться, или ищи меня на дне Волги. Не вернется, потому что она мужа своего, если не любить, то хоть уважать должна. Это ее слова. Субъективно Лариса, уехав с Паратовым за Волгу, не виновата перед Карандышевым. Раз решила, что к нему не вернется, она свободна. По ее представлениям, она жениху прямо об этом говорила, о Паратове, достаточно одного его слова. Так можно поступить. Но он-то, Карандышев, живет не по ее меркам, и он будет страдать. Лариса в этом стремлении к счастью даже не задумывается об этом. Перед русским сознанием уже со времен Пушкина стоял вопрос, и к 1870 годам он не утратил своей актуальности. Можно ли, то есть нравственно ли это, быть счастливым за счет другого человека? Можно ли наслаждаться жизнью, если рядом человек страдает? Третий акт дает пример перипетии в развитии действия. Карандышев устроил обед, желая повеличаться. Сам воспринимал происходящее как свой триумф. Я счастлив, я торжествую. Но, по сути, оказался в роли шута. Итогом его затеи оказалось крушение его замыслов. Он понял, над ним посмеялись, его унизили. Нет тесного семейного круга. Еста покинула его. Страдание ведет Карандышева к прозрению. Шелуха напускной важности, заносчивости спадает с него. Он понял, что оказался в шутовской роли. И с этого момента он не смешон для нас. Мы начинаем сочувствовать ему. Кому обращается Карандышев в своем монологе 14-го явления? К ушедшим гостям? Да, но не только к ним. Он бунтует против общего строя жизни. Он отказывается принимать такую жизнь, когда можно вырвать сердце, как он говорит, сердце смешного человека, бросить под ноги и растоптать его. Масштаб высказанных им претензий резко укрупняет и самого героя. Он, смирный человек, решает мстить, в отличие от Паратова, который хоть и предлагал жениху Ларисы стрелять в него из пистолета, но понимал, что ему реально ничто не грозит. Карандышев, решая мстить за свою поруганную честь, готов ставить на карту жизнь, пока не убьют меня самого, вместо надрывной амбиции и чувства собственного достоинства. По эмоциональному строю это заявление одно из самых напряженных в пьесе. Карандышев становится вторым персонажем, первый Лариса, чей внутренний мир, чью боль, душу автор счел необходимым раскрыть так подробно. Третий акт, как и второй, заканчивается на мотиве мести. Теперь слово за Карандышевым. Между первыми и вторыми актами никаких существенных перемен в положении героев, их настроениях не происходит. Эти два акта использованы на то, чтобы основательно, психологически, мотивированно осуществить завязывание драматического действия. Спокойное развитие действия первых двух актов сменяется стремительным движением в третьем и четвертом. Стремительность эта обусловлена тем, что часть фабульных событий, как начинался обед в доме Карандышева, как его спаивали, как проходила поездка за Волгу, драматург опускает. Действие третьего и четвертого актов начинается в момент уже достаточно высокого психологического напряжения. Начало третьего акта. Лариса страдает, ей стыдно за жениха, Карандышев торжествует, не понимая, что над ним издеваются, и так далее. В начале четвертого акта мы сразу узнаем из диалога Кнурова-Выживатова, что в отношениях Ларисы Паратова драма начинается, что на глазах у Ларисы уже слезки. А ведь уходила она из дома жениха в радостном возбуждении человека, который идет на голос любви. Все события, обусловившие этот перепад, Островский опускает, потому что по отношению к основному действию введение этих событий было бы или торможением его, или отклонением в сторону от него. События четвертого акта возвращают нас на высокий берег Волги. Волга в художественной системе пьесы очень многозначный мотив. Это и реальная река, по которой ходят кнуровские, выживатовские баржи, по которой бегает проданная Паратовым ласточка. Это рубеж, который отделяет эту жестокую, немузыкальную брехимовскую жизнь от той, желанной для Ларисы жизни, тишина и покой. Это и особая, противоположная дневной, с ее расчетами, загульная, с цыганами, с песнями, ночная жизнь, в которой Лариса надеется обрести любовь, которая приводит ее к новым страданиям. Волга — это и мысли Ларисы о смерти. Как это вообще характерно для этой пьесы, развитие образа идет о бытовых реалий к поэтической многозначности, к символу. Образ Волги как бы объединяет все стихии и мотивы, которые в своей совокупности и должны дать представление о национальной жизни в ее сложности и противоречивости. И в четвертом акте мы находим комическое проигрывание мотивов, которое получает драматическое или даже трагическое звучание в судьбе Карандышева или Ларисы. Так Робинзон мстит Выживатову за то, что его не взяли на прогулку, решает задолжать в кофейне рублей 20, пусть купец платит. Желая продемонстрировать свою лояльность по отношению к Карандышеву, жаждущему мести, Робинзон говорит про себя, что он человек семейственный, не догадываясь, что со вздавшейся ситуацией это для собеседника напоминание о позоре. Карандышевская семейная жизнь, не начавшись, превратилась в скандал, катастрофу. В речах Робинзона комически намечена и такая существенная для пьесы тема. Кто же купцы или дворяне? В нравственном смысле достойны предпочтения. Оскорбленный Выживатому Робинзон решительно заявляет, что он всегда за дворян. Сопоставление, о котором говорит Робинзон, возникает в сознании читателя или зрителя. Вот только что Выживатов отделался от Робинзона, игрушка надоела. Позабавился и хватит. А теперь мы следим за тем, как нечто подобное. Во втором акте Лариса сама сравнила себя с игрушкой. Нечто подобное хочет проделать Паратов с Ларисой. Угар страстного увлечения прошел, как у Выживатова, так и у Паратова. Мы убеждаемся в том, что сословная принадлежность, купец или дворянин, в нравственной характеристике брехимовского делового человека уже мало что значит, и тот и другой во главу угла ставит не честь, не доброту, а расчет. Наступил момент, когда это стало ясно и Ларисе. В самый напряженный момент объяснения Ларисы Паратова в дверях кофейной, как гласит ремарка, появляется Кнуров и Выживатов. Они уже разыграли в Орлянку Ларису. В Париж ей выпало ехать с Кнуровым. А вот теперь они ждут окончания драмы. Пытаясь объяснить свой обман, рассказав о своей помолвке почти всем, Паратов скрыл это от Ларисы. Он приводит беспроигрышный, казалось бы, аргумент. «Я видел вас, — говорит Паратов, — и ничего более для меня не существовало. Сколько раз, вспомним шекспировского Ричарда III или пушкинского Дон Гуана, соблазнители произносили эту фразу. Но у упомянутых героев Шекспира и Пушкина эти слова о неотразимой красоте женщины не были только риторикой, не была какая-то доля истины. Каждый из них произносил эти слова, чтобы добиться благосклонности героини, а Паратову они понадобились, чтобы оправдать свой обман, отделаться от Ларисы. Слова Паратова, еще недавно опьянявшие Ларису, теперь для нее только фразы. О прозрении, которое происходит в Ларисе, говорит строка из лермонтовского стихотворения к портрету, которую она произносит: «В глазах, как на небе светло». Дело в том, что Лариса, конечно, думает и о следующей строчке этого стихотворения, ведь вся строфа выглядит так: «Таит молодое чело, по воле и радость, и горе, в глазах, как на небе светло, в душе ее темно, как в море». Еще недавно душа, казавшаяся Ларисе родной, близкой, оказывается закрытой, темной. Но поэтическая ассоциация, возникшая в сознании Ларисы, может быть и сложнее, чем кажется на первый взгляд. Лермонтовское стихотворение заканчивается так: «То истиной дышит в ней все, то все в ней притворно и ложно. Понять невозможно ее, зато не любить невозможно». А для Ларисы теперь невозможно любить. Мир мечты и надежды для Ларисы окончательно рухнул. Именно эту минуту, точно высчитанную, Кнуров выбрал, чтобы предложить ей поехать в Париж, то есть стать его содержанкой. За словами Кнурова угадывается сильный порыв, холодный цинизм человека, привыкшего все покупать. Говоря о Гудаловой, о будущей жизни Ларисы под покровительством сильного, богатого человека, как он выражается, он заявляет: «Обижайтесь, если угодно, прогоните меня». Так вот, в нем это уживается сильным чувством, если не любви, то влечение к тому, как он говорит, эфиру, который он находит в Ларисе. Но этот порыв в Кнурове может проявиться только как желание купить, причем купить, воспользовавшись отчаянным положением Ларисы. Слушая речь Кнурова, Лариса молчит. Она только покачала головой, отказываясь принять его предложение. Думает она уже о другом, о решетке, об обрыве, о том, что хорошо бы броситься, о смерти. Сцена патоса, так называется сцена наивысшего страдания героя на сцене, идет не после объяснения с Паратовым, а после того, как Выживатов отказался с Ларисой поплакать, пожалеть ее, а Кнуров предложил пойти к нему на содержание. С этого момента смерть желанна для Ларисы. Монолог Ларисы в «Девятом явлении» по своему эмоциональному напряжению сопоставим только с монологом Карандышева из третьего акта. Несомненно, параллель в судьбе этих двух страдающих людей, не догадывающихся о масштабах страдания друг друга. Лариса, углубившись в себя, обнаруживает что-то для себя неожиданное или то, о чем не думала, не догадывалась раньше. Открытие, сделанное ею, таково: человек в том числе, и она, не может убить себя, потому что желание жить сильнее всего. В связи с этими мыслями героини, исследователи, в том числе Борис Костелянец, справедливо вспоминает Достоевского роман «Преступление и наказание», где этот мотив подробно разработан. Лариса впервые задумалась о своей нравственной вине: как хорошо умереть, пока еще упрекнуть себя не в чем. О такой смерти до греха, думает Катерина в грозе. Мысль о своей вине приводит Ларису к желанию через страдания прийти к примирению с людьми, с собой. Хворать долго, так говорит она, успокоиться, со всеми примириться, всем простить, умереть. Но на этот путь нравственного перерождения судьба дает Ларисе всего лишь несколько минут. Карандышев, представший перед Ларисой в финале пьесы, это в какой-то степени уже другой Карандышев, прошедший свой путь очищения через страдания. Он только что сказал Робинзону о Ларисе: «Защитником ее я обязан явиться». Ей самой он так объясняет свое появление: «Чтобы оберегать вас, чтобы отомстить за ваше оскорбление». Перемены, которые произошли с Карандышевым, Лариса не замечает. Она ведет диалог, так сказать, с тем Карандышевым, который ей ненавистен. Она не может заметить, слишком сильна боль, как стремительно возвращается Карандышеву человечность, как он освобождается от мстительного, эгоистического чувства. «Прощаю», — это его слова, «прощаю, я на все согласен, умоляю, осчастливьте меня, я готов на всякую жертву, и, наконец, я вас люблю, люблю». Впервые в пьесе Ларисы кто-то признается в любви и говорит правду. А психологическая правда пьесы заключается в том, что Лариса не может поверить Карандышеву. Почему Лариса благодарит Карандышева за выстрел? Конечно, всякое толкование такого состояния героини оказывается приблизительным или схематичным, но все же выстрел спасает ее от падения. Она уже сказала: «Буду искать золото». То есть она могла действительно оказаться дорогой вещью в этом дрехимовском мире. Смертельно раненая Лариса обретает возможность освободиться от чувства вины перед людьми и, в свою очередь, простить их, сказать о своей любви к ней. Это же другое понимание жизни. Тут уже о другой любви речь, не о любви страсти, не о женской любви, а об общечеловеческой любви. О любви, которая важнейшим своим компонентом имеет сострадание. Такая любовь вспыхивает в рехимовском мире лишь на мгновение, в предсмертную минуту Ларисы, как высший духовный опыт, итог трагедии, разыгравшейся на высоком Волжском берегу. Но все-таки вспыхивает, и в этом надежда. Свидетелями гибели Ларисы Островский сделал почти всех основных героев пьесы. Кнуров, Вожеватов, Паратов, Робинзон, Карандышев. Никто из них и не предполагал, что желание повеселиться, повеличаться может привести к такому финалу. Одну из последних реплик в пьесе «Что такое?» произносит несколько человек вместе. По отношению к трагедии Ларисы эти люди — одна, единая сила, брехимовский мир. Эмоциональное напряжение, которое в эту минуту переживают свидетели, некоторые из них и виноваты. Гибели Ларисы переданы повторенным крики Паратова, который хочет остановить пение цыган. «Велите замолчать! Велите замолчать!» У нас нет основания утверждать, что эти люди, как и Лариса, переживают очищение, постигают, какая любовь может дать смысл и красоту их жизни. Но несомненно, что и во время пения Ларисы, так и сейчас, и с еще большей силой, они переживают потрясение. И в этом тоже надежда.